Глава первая. Надписание книги, предрешающее содержание ее. Стихи 1 и 2. Цель ее написания – доксология Иисуса Христа и авторизация книги. Стихи с 3 по 9. Ведение, подобного Сыну Человеческому. Стихи с 10 по 16. Заключительное объяснение по поводу ведения. Стихи с 17 по 20. Стих 1. «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через ангела Своего, рабу Своему Иоанну». Откровение, каковым словом начинает свою пророческую книгу Евангелист Иоанн, является здесь заглавием, выражающим сущность ее содержания. Дальнейшие слова, которые дал ему Бог, должны обозначать то, что в этом сообщении откровения Евангелисту Иоанну совершилось исполнение божественного предвечного предопределения. На это указывают и дальнейшие слова, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Откровение Апокалипсиса есть как бы продолжение откровения, уже сообщенного Иисусом Христом своим ученикам во время его земной жизни. По толкованию святого Андрея Кесарийского, вскоре употреблено здесь применительно к вечности Божией, для которого тысячи лет, как день вчерашний. Глагол «показал» предполагает здесь непосредственно действующим лицом самого Иисуса Христа, это с одной стороны, а с другой указывает на то, что форма сообщения откровения не форма пророчества, но форма видений и символов, доступных прежде всего чувственному зрению. Название ангела – общее название слуги Божия, вестника Божия. Ангел, как вестник, как слуга воли Божией, должен сообщить это откровение Евангелисту Иоанну, рабу Божию, как некоторому посреднику, так как не все люди способны и достойны непосредственно от ангела воспринять божественное откровение. Стих 2. «Который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел». Второй стих объясняет, почему Евангелист Иоанн может быть этим достойным посредником, потому что он свидетельствовал Слово Божие. Он, Иоанн, свидетельствовал, то есть передавал и сообщал то учение Иисуса Христа, которое в его устах было свидетельством-доказательством его божественного посланничества, и те великие чудеса и деяния Иисуса Христа, которые и по слову Его самого должны были служить в глазах людей удостоверением того же посланничества. Вот ради своей бывшей близости к Иисусу Христу Иоанн теперь выставляет себя достойным и правоспособным передатчиком божественного откровения, апостолом Христовым. Стих 3. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Слово «блажен» применительно к 18 и 19 стихам 22 главы Откровения может означать и свободу от казней последнего времени, и радостное вступление в будущий Новый Иерусалим. Назвав блаженными читателей и слушателей своего апокалипсиса, Иоанн поясняет, чего он ожидает и желает от них. К ним он предъявляет требования, чтобы они были соблюдающими написанное. Это подтверждается и окончанием 3 стиха «Ибо время близко». Христианин должен иметь в виду откровение апокалипсиса о близкой кончине мира, о блаженстве праведников и мучениях грешников, так как может случиться, что эта кончина застанет его совершенно неожиданно и потому неприготовленным. Стих 4. «Иоанн, семи церквам, находящимся в Осии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом его». Иоанн – это тот, который назван был рабом Иисуса Христа в 1 стихе. Он обращается с полученным откровением к семи церквам Азии, той передней части Малоазийского полуострова, которая была местом проповеднической деятельности апостолов Павла и Иоанна, и где было основано несколько христианских обществ, церквей. Обращается только к этим семи церквам как к типу соборной церкви, и еще потому, что именно эти семь церквей Иисус Христос избрал сосудом для восприятия тайн грядущего. К этим церквам Иоанн обращается с обычным апостольским приветствием, которому апостолы были научены самим Иисусом Христом. Эта благодать и мир преподаются не от него, Иоанна, а от того, который есть и был и грядет. Это последнее выражение повторяется в Апокалипсисе еще два раза, в 8 стихе этой главы и в 8 стихе главы 4. В обоих случаях это имя прилагается к Богу Отцу, к первой ипостаси Святой Троицы, так и здесь. О преподании же мира и благодати от других лиц Святой Троицы говорится евангелистом Иоанном в дальнейшем течении речи. Именно о благодати и мире от Святого Духа говорится в словах «и от семи духов, находящихся пред престолом Его». Это не силы или добродетели Божии, не высшие ангелы, ибо ангелы сами по себе никогда не называются подателями благодати и мира, как существа тварные, хотя бы и высшие. Большинство толкователей – Андрей Кесарийский, Викторин, Эбрард, Жданов – под семью духами разумеют Святого Духа. Право на такое толкование дают те аналогии, которые мы находим в других местах Священного Писания. 11 глава Исаии, 4 глава Захарии. Единая ипостась Святого Духа символически изображается седмирицею духов, ни более, ни менее, потому что число семь как бы печать Духа и выражает собою полноту благодатных даров, раздаваемых от Святого Духа. Стих 5. «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею». Третьим источником благодати и мира, наравне с Богом Отцом и Святым Духом, является Иисус Христос. Тайнозритель характеризует Его, во-первых, как свидетеля. Иисус Христос свидетельствовал, учил о божественной любви к людям и о призвании всех людей к божеству, подобно древним пророкам и подобно исповедникам и мученикам, за которыми и утвердилось это название «мучеников». Во-вторых, Иисус Христос характеризуется как свидетель верный, в том смысле, что Он свое учение, свою проповедь о спасении запечатлел своими страданиями. В-третьих, характеристика Иисуса Христа заключается в словах «первенец из мертвых». Название Иисуса Христа «первенцем из мертвых» должно быть понимаемо как указание на Его совершенство и превосходство пред всеми рожденными от смертных. Он первый, единственный из всех смертных, ибо только Он один воскрес Своей собственную силою и властью. Это же есть и указание на Его богочеловеческую природу. В-четвертых, характеристикою Иисуса Христа служит указание на Его царское достоинство. Он есть владыка царей земных. Здесь цари земные берутся, очевидно, как представители всего человечества, всей его власти и силы. Непосредственно к характеристике Иисуса Христа как подателя благодати и мира святым Иоанном присоединяется прославление. В этом прославлении обращает на себя внимание своеобразность конструкции речи. Своеобразность произошла вследствие крайнего возбуждения тайнозрителя и крайней быстроты течения представлений в его уме. Это есть новое свидетельство особенности Апокалипсиса как книги, отличной от других пророческих книг и написанной в состоянии высшего пророческого экстаза. Стих 6. «И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Смысл выражения 6 стиха может быть выяснен по аналогии с выражением апостола Петра «народ избранный, царское священство» из 2 главы 1 послания. Христиане начинают составлять Царство Христово, поскольку господствуют при помощи Божией благодати над своими человеческими страстями и вожделениями, поскольку следуют Иисусу Христу, отрекаясь от себя и неся свой крест. В соответственном всему смысле христиане могут быть названы и священниками. Они священники Богу и Отцу Его, то есть они служат Ему, принося бескровную жертву, принося Ему свои молитвы и сердца, сокрушенные и смиренные. В этом жертвоприношении священнодействует и должен священнодействовать всякий христианин. За все Ему, Иисусу Христу, слава, то есть прославление, хвала благодарности и державы, то есть подчинение Его могуществу. Стих 7. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь». Стих 7, хотя также говорит об Иисусе Христе, но уже по отношению к будущему, по отношению к Его второму пришествию. Изображение этого второго пришествия, которое должно быть напечатлено в памяти христиан, отчасти такое же, какое находим и в других местах Священного Писания, в 24 главе Матфея, в 7 главе Даниила. Иоанн мог почерпнуть это выражение из своей памяти, как слышатель беседы Иисуса Христа или из пророчества Захарии. «Они воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем» – 12 глава Захарии. Достойно примечания, что его пророчество святой Иоанн приводит и в своем Евангелии, как, очевидно, ему хорошо известное. Под выражением «и те, которые его пронзили», нужно разуметь не только потомков Иудеи по плоти, но лиц других народностей, которые своей греховной жизнью, своим отвержением Евангелия, будут вторично пронзать Спасителя. Стих 8. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». В 8 стихе говорится о Боге Отце, первопричине божественного видения, который по первому стиху дал откровение Христу для сообщения верующим. Так что и этот стих, так как и предыдущий, имеет целью еще более усилить авторитетность сообщенного в Апокалипсисе. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец». Смысл этого выражения тот, что Бог, как Вседержитель, есть действительное начало и первопричина всякого бытия. Вместе с тем Он и конец, альфа – первая буква греческой азбуки, омега – последняя. Конечная цель всего бытия. Все, как созданное им, должно и стремиться к Нему, при Его помощи стремиться к совершенству и у Него просить себе блаженства. Обыкновенно толкователи оканчивают введение в Апокалипсис 8 стихом, и стих 9 относят уже к первой части его. Но можно отвести 9 стих и к введению, и начинать первую часть только со стиха 10. Только этот последний стоит в непосредственной связи с последующим. Стих же 9 может быть понимаем и как предварительное пояснение дальнейшего, и как окончание предыдущего. Стих 9. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Тайнозритель называет себя по имени. Это согласно с ветхозаветной и новозаветной апокалиптикой. В дополнение к сказанному, тайнозритель в 9 стихе говорит о себе как о брате. Название «брата» и здесь, как и в других местах апокалипсиса, употреблено не с целью особенно отличить себя от других верующих, но с целью указания большего сродства и близости. Последующие же слова «и соучастник в скорби» являются дальнейшим раскрытием той же мысли. Иоанн не только брат по своей природе, но подобен им и в других условиях жизни. Он также подвергся гонению за имя Христа. Не один, а вместе с другими он участвует и в Царстве Христовом, и в терпеливой надежде на Иисуса Христа. Указав на свою близость ко всем христианам, святой Иоанн в словах «быв на острове, называемом Патмос», определяет и то место, откуда он шлет свой апокалипсис. Сюда он был сослан в царствование Домициана за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Он был сослан за то, что его проповедь Слова Божия слишком возбуждала против него языческий народ и языческие римские власти. Они послали его на тяжелую работу в рудники острова Патмоса, как поступали и с другими христианами. Так заканчивает святой Иоанн свое введение в апокалипсис. Теперь читатели уже знают, с кем они имеют дело, кто будет говорить им, о чем и от чьего имени. Стих 10. «Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есмь Альфа и Омега, первый и последний“». Свое сообщение откровения для семи малоазийских церквей Иоанн предваряет изображением своего собственного внутреннего состояния, при котором им получено это откровение. «Я», — пишет он, — «был в духе в день воскресный». Очевидно, это был тот день недели, который святой Иоанн вместе с другими христианами привык проводить в служении Господу. Он совершенно отрешился от тела, от земли и от земных интересов, и был, как он выражается, в духе, в состоянии экстаза. Иоанн услыхал громкий голос, очевидно, духовным слухом. И сила звука выражалась в той силе впечатления, которое производило на тайнозрителя все виденное и слышанное им. Стих 11. «То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию». Этот голос предупредил Иоанна, что он видит и слышит не только для себя, но и для других, и потому должен записать, чтобы иметь возможность передать не только близким, но и дальним. Непосредственно же это откровение должно быть передано семи церквам, христианским обществам, в Ефесе, Смирне, Пергаме, Фиатире, Сардисе, Филадельфии и Лаодикии. Стих 12. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников». Видение семи золотых светильников указывает на свойства божественной природы, по которому Бог есть свет. Но чтобы удостоиться созерцания этого света, требуется то, что Иоанн выражает словом «обратиться». То есть отрешиться от мирских попечений, нужно возвести духовные очи горе. Стих 13. «И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом». Будучи в духе, евангелист Иоанн увидал сообщающего ему откровение среди семи светильников «подобным Сыну Человеческому, облеченным в подир», длинная белая одежда, носившаяся первосвященниками и царями. Эта одежда напоминает царскую блестящую одежду, почему и золотой пояс был опоясан не по бедрам, а по груди, что в свою очередь придавало особенное величие всей фигуре явившегося. Стих 14. «Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный». Стих 15. «И ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих». Стих 16. «Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей». Следующие стихи с 14 по 16 сообщают другие особенности внешнего вида Христа. «Он предстал, как восседающий одесную Отца. Волосы на голове его были, как бела шерсть и бел снег. Белизна говорит о предвечном рождении его, как Сына Божия, и о его божественном всеведении». 7 глава Даниила. Сообразно с этим Иоанн заметил и перемену во взоре Иисуса Христа. Огненный блеск очей Спасителя есть указание на Его свойства как всемогущего, всеведущего и правосудного Судьи. Ноги явившегося Господа показались тайнозрителю издающими такой блеск, какой происходит от расплавленного халка Ливана, ливанская медь. Таким видом и свойством ног Иисуса Христа пред Иоанном выяснялась благоуспешность евангельской проповеди через христовых апостолов, для которой нужны ноги как бы из твердой меди, нужно рвение столь же горячее, как горяча расплавленная медь. Голос звучал особенную силою и имел целью силою своего звука придать более торжественности откровению и сообщить ему большую степень впечатления. Что такое звезды в руках Господа, объясняет в 20 стихе сам Иисус Христос. Что же касается меча, выходящего из уст Его, то, очевидно, Он есть то самое откровение, которое намерен сообщить Иисус Христос через Евангелиста Иоанна в Апокалипсисе. В видении лицо, вид Иисуса Христа изображается подобным солнцу, указание на теплоту и свет Божие Слово. Стих 17. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, я есть первый и последний». Стих 18. «И живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Стих 20. «Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». Стих 21. «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников, есть сия. Семь звезд — суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, — суть семь церквей». Стихи с 17 по 20 содержат в себе заключительные объяснения по поводу видения. Святой Иоанн, видя Господа, пал к его ногам, обнаружив тем самым свое ничтожество и свой благоговейный страх предъявившимся, но услыхал успокоительные слова «Не бойся». Это значило «Я твой всемогущий и вечный Творец и премудрый Промыслитель. Я вечен по своему Божеству». Я испытал и общую всем людям участь смерти, но я воскрес своею божественную силою. Ради своих добровольных страданий я имею ключи ада и смерти, то есть имею власть над тем и другим, ибо победил дьявола. Господом повелевается Иоанну записать все виденное. Записать, во-первых, ту обстановку, среди которой он получил свой апокалипсис. Что видишь? Во-вторых, то, что он узнал о достоянии малоазийских церквей, что есть, и, в-третьих, то, что по Божьему откровению должно совершиться в будущем. Семь церквей названы вместо единой Вселенской Церкви, вместо всех христиан, ибо для всех их назначено Божие откровение. Нечто большее, чем простые светильники, представляют собою епископы каждой церкви, как ее представители и носители ее идеалов. Именно о них сказано, что звезды – суть ангелы церквей. Древние толкователи – Андрей Кесарийский, Арефа, Икумений – под этими ангелами разумеют бесплотных духов, ангелов-хранителей. Новейшие – Эбрард – хотят видеть символических ангелов. Но лучше всего остановиться на том толковании, по которому здесь под ангелами разумеются епископы, как представители церквей. Так толкуют Иустин Философ, Блаженный Августин, Лютерт и другие. Таким образом, по изображению апокалипсиса, христианские архипастыри всегда в руке Божией, и Бог для них – постоянный покровитель, наставник и судья.